Глава 10. Последний штурм. Рано утром десятки судов, лодок и плотов устремились со всех сторон на русский орешек. Гарнизон крепости делал все, чтобы оттянуть этот последний отчаянный штурм союзного войска. И теперь ему только оставалось отбиваться, не щадя своей жизни. Анагры топили корабли и лодки. Самострелы и луки выкашивали штурмующие десятки, лезущие на берег с приставными лестницами. Волна за волной устилали финны своими телами береговую полосу. И вот уже их первые войны, завалив ивовыми плетенками и своими трупами ров, достигли, наконец-то, крепостной стены. Первые лестницы хлопнули по ее верхнему краю, и наверх полезли воины с копьями и мечами. «Не отвлекайтесь! Накручивайте торсион!» — орала Слопе со вторым Илья, сам наводя недавно сработанное имя Анагар. В большой ковш уложена была последняя дюжина голышей. «В сторону!» — рявкнул командир Розмыслов, и орудие выкинуло град камней к подступам крепости. Сюда, под прикрытием волн воинов из племен Суми и Йеми, подбегали с восточного берега причалившие на плотах и лодках шведские сотни. Именно им предстояло сейчас решить судьбу ожесточенного сражения. Наверх стены, на площадку перед Анагром, выскочило сразу три финских воина. Четвертый, не успев даже заскочить наверх, метнул свое копье, пробив им грудь заряжающего анкудина. Слопя, схватив руками здоровенный поворотный рычаг, резко завертел им в воздухе. Один, второй, третий воин слетел, сбитый страшным оружием со стены. Четвертый, нагнувшись, сумел таки ткнуть копьем богатыря в бок, но и его голова разлетелась, как спелая тыква от бешеного удара, и ослопя метнул свою здоровую деревяшку, сбив разом двоих из тех, кто наседали сейчас на Илью. Торок в это время дорубал своей страшной секирой очередного врага. «К орудию!» — заорал им прапорщик страшным голосом. «Там внизу уже шведы прут!» Вновь заскрипел весь окровавленный огромный поворотный шест рычаг под тяжестью орудия. Торок докрутил рычаг взведения торсиона. «В сторону!» — рявкнул Илья, и в наступающих плотным строем шведов влетел с огромной скоростью град булыжников. Еще шесть убитых и покалеченных упали перед крепостным рвом. «Самострелами бить шведов, лучникам по финнам!» — кричал сам, находясь в гуще сражения, Варун. «Степан, людей сюда срочно с других стен, там и так отобьются. Самое сильное здесь прут!» И заместитель коменданта ринулся за подмогой. Щелк, щелк, щелк. Варун накручивал рычаг реки своего самострела. Прицел наступающих. Вот какой-то командир из шведов поднял призывно руку вверх, что-то крича своим воинам. Ших! С направляющего сорвался граненый болт и вошел ему в голову, пробив шлем. Швед упал, а Варун начал вновь перезарядку своего оружия. Рядом опустился, хрипя пробитым стрелой горлом, плотник из десятков торака. Варун, не поднимаясь с колена, прицелился и выстрелил в запрыгивающего на стену с лестницы шведа, и того буквально сбросило со стены вниз. Комендант, оставив свой самострел, схватился за щит и меч. Враг уже был совсем рядом. Бой шел поверх стен. И то в одном, то на другом участке, выбив защитников крепости, штурмующие начали группироваться для броска вглубь. А к ним лезли и лезли еще воины по приставным лестницам и шестам. Это был критический момент боя. Не сбрось всех тех, кто уже забрался сюда вниз, и крепость непременно падет. «Ко мне!» — закричал комендант, призывая защитников. С южной стороны подходили два десятка под командой Степана, и, собрав всех, кто тут был, Варун скомандовал. «Три тройки с реечниками, уступом вперед! Заряжай!» Заскрипели взводимые дуги самострелов. «Первая линия с колена, вторая стоя, третья с плеча и за спины. Все товьсь! Первая линия — бей, заряжай. Вторая — бей, заряжай. Третья — бей, заряжай. 9 болтов скосили первую волну атакующих. Шведы заметались и дали нужную паузу для перезарядки оружия. Снова последовала команда коменданта, и на новую волну наступающих вновь ударили взведенные самострелы. «С улицами бей!» — проорало на пять, и десяток с улицы копий разом полетели в мечущихся врагов. «За мной!» — заорал Ворон, и русский клин ринулся тремя десятками воинов вперед. С другой стороны им навстречу наступало более 50 бойцов, снятых с западной стороны. Вел их командир пластунской сотни Саватей. Во главе же клина с огромным поворотным шестом от Анагра, размером с толстенную оглоблю, пер весь окровавленный плотник оглобля. Деревяха в его руках вращалась, словно крылья стрекозы, и слышался только треск щитов да вопли попавших под страшную молодьбу вражеских воинов. Крепость бы непременно пала, если бы действия всех атакующих ее отрядов были бы более согласованными. Слишком большим численным перевесом обладали штурмующие, чтобы суметь сдержать их яростный натиск всего тремя сотнями защитников. Но получилось так, что когда поток отрядов с запада отхлынул вниз по реке под градом камней, стрел и болтов, летящих из орудий, бойницы из верхнего парапета крепости, то южный отряд штурмующих только карабкался, высаживаясь с лодок и судов на берег. Восточный же, состоящий в основном из шведов, и вовсе только выгребал на своих плотах и однодревках вниз по течению. Все это и дало возможность снимать людей с менее угрожающих участков и усиливать ими те, где сейчас было особенно жарко. В конце приступа и вовсе командиры смогли собрать два мощных кулака и сбили ими вниз тех, кто успел все-таки забраться на стену. Последний десяток шведов, срывая ногти рук и кожу на своих ладонях, буквально слетел по приставным лестницам вниз и бросился вслед отходящим к дальнему концу острова товарищам. Щелкнули два самострела, и еще двое упали на усеянный телами берег. Отбились. А слопя, выпустив из рук свое страшное в потеках красного оружия, и в изнеможении опустился на пол парапета, прислонившись к стене. По его рассеченному лбу стекала на деревянный пол кровь, а грудь богатыря ходила, как гигантские кузнечные меха. «Ну что, дубинушка ты моя, вот такая вот она, эта ратная служба!» Второк буквально рухнул рядом со своим другом в изнеможении. «Сильно посекло-то тебя. Вон ведь весь как искровенился». «Пустое!» — пробасил богатырь. «Главное, что не отсекли вон эти ничего». «Это да», — согласился второк. «Вот эти могли бы. Ну да теперь-то они точно больше не сунутся». Верстой ниже крепости союзные шведские и финские рати устроили себе временный лагерь. Об еще одном штурме речи уже не было, и нужно было срочно готовиться к отходу на запад. Оставшиеся в живых пятеро из лесных волков Адольфуса доложили. Карелы, идущие огромной силой, совсем рядом, и вот-вот уже можно было ждать их нападения. «Готовьте суда к отплытию», — скомандовал ярл старшему шкиперу. «Через 3-4 часа мы грузимся и уходим отсюда». «И не надо уныния. Придет время, мы еще сюда вернемся». Ему не хватило буквально пары часов. И оставшиеся в живых потрепанные союзники во все глаза смотрели, как из-за восточной оконечности Орешка вылетают на главное русло Невы русские ладьи и ушкуи. А над крепостью неслись ликующие крики ее защитников. «Наши! Наши идут! Андреевские!» Команды трех дракаров обрубили причальные концы и, развернув свои суда, попытались было уйти вниз, но скрыться им было не суждено. На глазах у всего потрепанного союзного войска их брали на абордаж ушкуйники-редяты. А на берег с причаливших ладей уже густо высыпала русская рать, сразу же разворачиваясь в боевую линию. Первая линия стрелков лежа, вторая с колена, третья стоя. То есть боковые клинья пошли. Бей! И на сгрудившуюся в центре поляны толпу ударил первый залп арбалетных болтов. Оставшиеся в живых 500 финских воинов, не оказав сопротивления, бросились вглубь леса. Добраться до своих земель не было суждено никому. Карелы с Ижорой и Весью выбили всех до единого. Две сотни израненных шведов сдались на милость русских безо всяких условий. «Вы на нашей земле и уже разбиты здесь на голову, ярл. Давайте-ка не будем торговаться», — глядя в глаза Адольфусу, сквозь зубы бросил сотник. «Немедленно сложите оружие. Вы все будете доставлены в Великий Новгород, а там уже решат, что с вами делать дальше. Через 5 минут мои воины открывают по вам огонь». Андрей сделал салют мечом и отошел к своим воинам. «То есть...» И 500 самострелов замерли, разобрав для себя цели. Ярл помолчал и бросил себе под ноги меч. «Вы даже в своих лесах уже не имеете власти, а еще и на чужой земле ее хотите получить», так и сказал Варун Фотич их старшему дедушка. Но он после этого старика и... — рассказывал Родион командиру про смерть Карья Лонни. — Ну вот после этого-то и мы ударили по ним из луков. — Да, — покачал головой командир разведчиков. — Не довелось мне лично спасибо ему сказать. Не успел я. — Прости, отец. И положил на свежий могильный холмик первого отца руки. — Возьми парня к себе, старшой. Кивнул он на Тиору, старший из оставшихся мужчин, семьи Артью. «Выучишь его хорошим воином, вам потом будет, не пожалеешь. Вон он как с твоим Родькой-то сдружился в походе». «Добро», — кивнул Варун. «Родька, парень за твоим десятком будет. У тебя и так от него едва половина осталась». «Что сказать-то сам хотел?» Увидев вопросительный взгляд пластуна, спросил комендант. «Да я вот ему это хотел отдать!» И Родька кивнул на старшего и скорел. «Когда мы у оврага с погони резались, я их у их главного это с шеи снял. А до этого вот этот самый круг я у вашего дедушки на груди видел. Вот он, держите. Ваше?» И Родион протянул золотой диск на кожаном шнурке Ортью. «Это дедушкина. Спасибо тебе, Родион!» Кивнул он с благодарностью. «Я передам его тому, кому нужно. Это наш родовой знак.